Говорит Радио Свобода. В эфире 654-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Перед Евро-2008 вспомним Евро-2004.
Что говорили тогда Вячеслав Колосков и Георгий Ярцев?
Восьмикратный чемпион мира стал тренером.
Планы Кирилла Драгалина.
В Киев едет Юрий Семин.
Вряд ли за ним последует Анатолий Бышевец.
На благо российского бадминтона трудится Сергей Шахрай.
Как подводились итоги года полвека назад?
И что ждет футбольных телеболельщиков в новом году? У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Прежде всего, мы познакомим вас с новостями уикенда. Футбол. Лидеры первенства английской премьер-лиги одержали в 18-м туре победы на своих полях с одинаковым счетом 2-1. «Арсенал» в субботу взял верх над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби. А «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, благодаря двум голам Криштиану Роналду, нанес поражение «Эвертону». Теперь у «Арсенала» 43 очка, у «Манчестер Юнайтед» 42.
Центральной в 19-м туре французского первенства стала встреча лидеров «Лиона» и «Нанси». Она состоялась в субботу на поле «Нанси» и завершилась в ничью 1-1. Таким образом, «Лион», набравший 39 очков, по-прежнему на 4 опережает своего главного преследователя. Идущий третьим «Бордо» выиграл в гостях у «Сашо» 1-0 и имеет 33 очка.
17-й тур чемпионата Италии открылся в субботу матчем Рома-Сампдория, в котором хозяева поля были сильнее 2-0. А в воскресенье состоялось миланское дерби, где Интер, считавшийся хозяином поля, выиграл у Милана 2-1. Таким образом, лидеров по-прежнему разделяют 7 очков. У Интера 43, у Ромы 36. Одержал победу и идущий третьим Ювентус. После домашнего выигрыша у Сиены 2-0 туринский клуб набрал 35 очков.
Прыжки с трамплина. Очередной этап Кубка мира летающие лыжники провели в Швейцарии. На трамплине Энгельберга в субботу победил австриец Томас Моргенштерн, опередивший своего соотечественника Андреаса Кофлера и норвежца Тома Хильде. Таким образом, Моргенштерн выиграл 6-е соревнование подряд, повторив рекорд финна Янне Ахонина. При этом никто еще не выигрывал 6 первых этапов сезона к ряду.
Но в воскресенье установить абсолютный рекорд ему не удалось. На сей раз Моргенштерн стал третьим. Вновь на пьедестале почета оказались два австрийца. Второе место занял Грегор Шлиренцауэр. Победил же к радости местной публики швейцарец Андреас Кюттель.
Горные лыжи. На этапе Кубка мира в Санкт-Антоне, Австрия, женщины провели в субботу соревнования в суперкомбинации. Скоростной спуск и одна попытка в слаломе. На пьедестал почета поднялись Линдси Вон Килду из США, Мария Риш из Германии и еще одна представительница США Джулия Манкуза. Вон Килду, одержав вторую победу подряд, в пятницу она была лучшей в скоростном спуске, стала лидером в общем зачете Кубка мира.
Хоккей. Матчем «Спартак-ЦСКА» завершился в субботу 36-й тур чемпионата российской суперлиги. ЦСКА победил 4-2, набрал 67 очков и сравнялся с магнитогорским «Металлургом», уступившим в пятницу по буллитам «Нефтехимику» 1-2. Эти команды делят 3-4 места. В пятницу же друг с другом встретились два лидера. Салават Юлаев в овертайме выиграл у «СКА» 3-2. Теперь у него 88 очков, а у «СКА» 73. Но Салават Юлаев провел 37 игр.
Главным итогом российского футбольного сезона стало попадание сборной страны, пусть и не без треволнений, в финальный турнир Евро-2008. А жеребьевка, состоявшаяся 2 декабря, вызвала воспоминания о предыдущем турнире Евро-2004, ведь сборной России предстоит встретиться в Австрии с двумя командами, с которыми она играла и в Португалии. Поэтому сейчас, глядя в будущее, мы решили вспомнить былое. Прежде всего, контурно о том, как выступила российская сборная в 2004-м. Проиграв два стартовых матча, Испании 0-1 и Португалии 0-2, она первой из участниц распрощалась с шансами на выход в четвертьфинал. И уже распрощавшись, выиграла заключительный матч у Греции 2-1, нанеся, как выяснилось впоследствии, единственное поражение будущим чемпионам. В тот день, кстати, вошел в историю Дмитрий Кириченко. Гол в ворота греков он забил на 67-й секунде, и этот гол стал самым быстрым в истории европейских первенств. А еще был рекорд со знаком минус. Сборная России оказалась самой грубой на чемпионате, за 3 матча заработав 14 предупреждений и 2 удаления. По возвращении команды на родину, итоги ее выступления были подведены на заседании исполкома РФС. Предлагаем вам послушать, что говорили после этого заседания тогдашний президент РФС и главный тренер сборной. Сперва слово Вячеславу Колоскову.
А среди недостатков, которые не позволили сборной команде решить поставленные задачи, отмечены были следующие. Тренеры не сумели до начала турнира определить, по сути дела, стартовый состав, что, в общем-то, является важнейшим элементом, обеспечивающим успех. Второе. Были, видимо, допущены просчеты при комплектовании команд. Опять же, исполком отметил, что игры чемпионата России показали, что тот же Гусев, тот же Радимов, они не находятся в той оптимальной форме, которая необходима для того, чтобы стать членом сборной команды, участвовать в финальном турнире. То же касалось оценки Мостового, команда которого, как вы знаете, покинула первый дивизион, и он, как один из лидеров, не в состоянии был усилить игру сборной команды. Травмы ряда футболистов. Но вы знаете, что на последнем этапе у нас, к сожалению, Анопко и Игнашевич выбыли, и уже в ходе подготовки Сенников, Лосков и Измайлов нуждались достаточно серьезном лечении. То есть, по сути дела, 2 игроков не было, а 3 не готовились полноценно в составе команды. Было отмечено, опять же, при обсуждении, что слишком низкий уровень физической подготовленности футболистов был. Это и были подкреплено теми тестами, которые сдавали футболисты. Тесты в основном скорости силовой направленности и скоростной направленности. По уровню тестов наша сборная и команда, лучшие футболисты показывали нормативы, которые соответствуют худшим показателям клубов, которые мы проводили в свое время, в советское время еще в клубах. Разница в уровне функциональной подготовки была очень большая между футболистами, поэтому приходилось тренерскому составу делить команду чуть ли не на 5 групп для того, чтобы обеспечить какое-то балансированное состояние футболистов. Ну, это было отмечено. Еще 2 такие позиции. Это просчеты выбора тактических действий. Имелось в виду, что все-таки члены исполкома, руководители клубов считают, что надо было бы быть смелее и играть с 2 нападающими. Более агрессивно играть. Это отметили выступающие. И недостаток, очень серьезный недостаток во взаимодействии института сборной команды и наших клубов. Вот вокруг этого очень много велось дискуссии тоже. Противоречия везде, во всем мире есть, в том числе они и были в Советском Союзе, они остаются. Интересы сборной и интересы клубов порой расходятся. Задача клуба – успешно выступить в национальном чемпионате, в кубке, выступить в каких-то клубных соревнованиях. И, соответственно, идется подготовка, имея в виду и планирование подготовки, и планирование нагрузок, и подбор средств тренировочных, и направленность тренировки, где-то больше физики, где-то больше тактики. А сборной команде требуется совсем немножко другое. Вот это расхождение в интересах, они и тоже сказали свою негативную роль. Исполком постановил признать выступление неудовлетворительным.
Вслед за Вячеславом Колосковым слово взял Георгий Ярцев, который сразу же признал, что совершил какие-то ошибки. Но какие именно, из его слов понятно не стало. Судите сами.
Поймите правильно, за неделю до того, как я объявил состав сборной, мы понесли существенные потери. Потери действительно в оборонительных порядках. 6 защитников, которые были заявлены на матче с Уэльсом, из них только один был жив и здоров, готовый, так сказать, к чемпионату. С Игнашевичем все было ясно, травма не позволила. А Анопко и Соломатин до последнего дня были, так сказать, в списке, когда уже вердикт докторов состоялся, что они не могут принять участие. Дали добро на то, что поедет Паськов, что он будет здоров, полностью восстановлен. Погода благоприятствовала тому, чтобы провести тестирование и 2 дня 2-разовых тренировок. И вот именно те-то тесты убедили меня и показали то, что многие подошли к чемпионату Европы не в своей боевой форме, а далеки даже от средней формы. Вот почему после этих тестов стали заявления игроков муссироваться, нас загоняли, нас перегрузили. Да с той физической подготовкой, какую имели игроки, пришедшие в сборную, любая даже тренировка со средней нагрузкой могла показаться запредельной. Вот за это-то время и нужно было. Еще раз говорю, я многие вещи буду повторять. Ведь это не из 2-3 групп была сборная, а из 5. Вы только подумайте. И нужно было собрать вот за эти с 5-6 числа до 12-го. Это нужно было собрать сборную. так как кусочки витража, нужно было все-таки в какую-то стройную систему, стройную тактику игры. Обвиняют о том, что не играл с двумя нападающими. Вот против греков я знал, что буду играть с двумя нападающими. Расположение, предположим, греческих игроков. Это опять же говорю не потому, что мы их обыграли. Там было 5-6 игроков обороны. Для того, чтобы ее взломать, нужно было два нападающих. Но испанцы, португальцы, которые имели преимущество и в технике, в середине поля, хотя бы не качественно, а количественно увеличить игроков обороны. Вот о чем идет речь. Когда один тренер выигрывает и меняет игроков, он, говорят, гениальный. Когда второй меняет состав в зависимости от тактики, то говорят, он не наиграл основной состав. А разве можно было играть? Ну, предположим, одним составом против португальцев, испанцев. Мало того, каждый матч мы играли новой линией обороны. Красные карточки Шаронову, Смертину, которые пропускали игры. Да, очень хотел, чтобы сыграл, вышел на замену Володя Быстров. И выйдя с португальцами, он хорошо себя зарекомендовал. Но две вынужденные замены привели к тому, что он не смог появиться на поле. Выходить в основном составе двум дебютантам, Анюков справа и Быстров, это тоже был риск. Все-таки за Гусева был опыт, было желание. И, возможно, даже вот эти дни, проведенные вместе. Ведь мы же не сидели там сложа руки. Мы также работали, тренировались, проводили теоретические занятия. Я не говорю, что это все выплеснулось в третью игру, но, наверное, это все аккумулировалось, и более-менее мы стали понимать друг друга.
Так оценили выступление сборной России на Евро-2004 президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков и главный тренер сборной Георгий Ярцев. Сегодня эти посты занимают другие люди, а соперники у команды, как мы уже знаем, будут почти те же самые. Что ж, осталось только узнать, такими же или другими будут результаты. Узнаем через полгода.
Один из зимних видов спорта, не слишком часто попадающий в поле зрения средств массовой информации, это ледовый спидвей, иначе говоря, мотогонки на льду. Успехи российских мотогонщиков при этом более чем значительны. О переходе одного из самых заслуженных чемпионов на тренерскую работу вы узнаете, в частности, из репортажа нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
Новый сезон в мотогонках на льду начался соревнованиями в Новосибирске. Это первый этап 16-го командного чемпионата России. Его в упорной борьбе выиграли действующие чемпионы страны – гонщики Башкортостана из уфимского спортклуба имени Габдрахмана Кадырова. Исход соревнования решил дополнительный заезд, поскольку у команд Башкортостан и Мордовии оказалось одинаковое количество очков – по 24. В решающий момент лидер уфимской команды, действующий чемпион мира и России – Николай Красников опередил вице-чемпиона мира 2006 года Юнира Базеева из Саранска. Третье место на первом этапе досталось хозяевам, гонщикам команды «Сибири». Но не вполне ожидаемая победа уфимских гонщиков стала главным событием начавшегося сезона. Скорее тот факт, что главным тренером команды «Мордовия» стал один из самых титулованных гонщиков России, восьмикратный чемпион мира Кирилл Драгалин. Уроженец Москвы, он начинал свою спортивную карьеру в Дальногорске, а потом на протяжении нескольких лет выступал за команду «Мордовии». Именно этот саранский период стал для Драгалина самым успешным. Так что, когда в межсезонье он получил несколько предложений не только от Мордовии, но и мотоклубов Швеции, Германии и Голландии, выбор его был очевиден. «Скажу честно, — говорит Драгалин, — если бы не приглашение Саранска, вряд ли бы я вообще вернулся в ледовый спидвей в роли старшего тренера мотоклуба».
«Все мои звания, заслуги неразрывно связаны с Саранском, и поэтому мне, конечно, очень приятно, что меня пригласили сюда старшим тренером, и что те знания, тот опыт, который я приобрел, и я могу его отдать родному клубу, который, в общем-то, меня и привел к моим всем высшим достижениям».
Прошлый сезон для мордовских мотогонщиков был провальным. При доминировании спортсменов из Уфы представители Саранска не показали высоких результатов ни на российских, ни на международных соревнованиях. Приглашение на тренерский пост Драгалина – попытка вывести мордовский ледовый спидвей из кризиса, обусловленного сменой поколений, говорит один из руководителей мотоспорта республики Виктор Аверьянов.
«У нас было три кандидата стать старшим тренером сборной команды Мордовии. Это Белоногов, Шевченко и Кирилл Драгалин. Мы посоветовались с спортсменами, механиками, с тренерами, и выбор пал на Кирилла Драгалина».
Тренерский опыт у Драгалина относительно небольшой. Себе в актив он может вписать подготовку немецкого гонщика Гюнтера Бауэра, который в остром соперничестве с россиянами смог стать призером чемпионата мира по мотогонкам на льду. Но с мордовской командой будет работать проще, считает Кирилл Драгалин. Со многими из саранских ребят ему доводилось работать раньше, поэтому их возможности ему хорошо знакомы. Будем ставить перед собой максимальные задачи. Думаю, что если подойти к их решению правильно, они вполне выполнимы, говорит новоиспеченный тренер мотоклуба «Мордовия».
У нас, в общем-то, хорошие надежды, и мы надеемся на то, что как минимум два человека наших смогут попасть в сборную команды России на первом этапе. Это первая и основная задача на сегодняшний день.
В Саранск Кирилл Драгалин приехал не только с тактическими идеями, но и новыми техническими решениями. Последний год он весьма плотно занимался техникой. И на заводе в Ижевске уже есть новая модель мотоцикла, в разработке которой он непосредственно участвовал. Это его второй подобный опыт сотрудничества в данной сфере. 4 таких мотоцикла уже есть в распоряжении команды из столицы Мордовии. К тому же, как считает Драгалин, не в полной мере были использованы те идеи, которые были накоплены во время его выступлений в составе саранского мотоклуба.
Работа была проведена еще в мое время очень большая, и, скажем, весь потенциал, который у меня был, мы его реализовать не успели. И новинка есть, она будет в этом году представлена, и мы ее уже очень в скором времени опробуем. Я надеюсь, что это будет один из наших козырей, которые помогут нам именно на чемпионате мира.
Кирилл Драгалин весьма оптимистичен в отношении начавшегося сезона, хотя и признает, что соперники также напряженно готовились к соревнованиям. Очень большие вложения в мотоспорт ведутся в Тольятти, куда едва ли не в полном составе переехала команда Каменско-Уральского во главе с экс-чемпионом мира Виталием Хомицевичем. Продолжает совершенствоваться Уфа, неплохие клубы в других исторических мотоцентрах Башкортостана, Учалах и Стерлитамаке. Но мы никого не боимся, будем бороться, ведь мы отлично знаем, как это нужно делать, говорит новый тренер мотоклуба «Мордовия», восьмикратный чемпион мира Кирилл Драгалин.
Не во многих видах российский спорт может похвастаться восьмикратным чемпионом мира. Именно поэтому, нам кажется, переход такого мастера на тренерскую работу не должен оставаться незамеченным. Так что вслед за нашим корреспондентом в Саранске Игорем Телиным мы с удовольствием в преддверии Нового года желаем Кириллу Драгалину осуществить в ближайшем будущем все, что он наметил.
Неделю назад украинский обозреватель Максим Максимов размышлял о переезде в Москву в качестве главного тренера клуба «Москва» Олега Блохина. Тогда же мы попросили коллегу поделиться своими соображениями и о переезде Юрия Семина в Киев, где в качестве главного тренера он возглавит «Динамо». Естественно, наш автор эту просьбу выполнил.
Бывший главный тренер «Локомотива», приводивший железнодорожников к чемпионским медалям, после провального сезона вполне ожидаемо оказался без работы. Скорее, наверное, без тренерской практики. Разве можно считать 60 лет пенсионным возрастом? Вот тут-то и подсуетились динамовские руководители, которым негодующие болельщики, что называется, плешь проели. С одной стороны, бездельники-легионеры опустили рейтинг славного некогда клуба ниже плинтуса, а с другой, птенцы гнезда Лобановского, как и Олег Блохин, явно себя исчерпали. Вот и мотался по заграницам Игорь Суркис, заманивая в свою золотую клетку то одного, то другого звездного тренера. Летом в Киев прилетал на переговоры экс-наставник сборной Англии Свен Йоран Эриксон. Затем подписал с «Динамо» предварительный контракт Джерар Улье, однако быстро одумавшись, сослался на плохое состояние здоровья. Пыталась «Динамо» привлечь также и тренера ПСЖ Поля Лигуэна. Однако ни одного из западноевропейцев киевские перспективы не заинтересовали. Одной из причин было то, что осуществить ротацию состава в команде сейчас очень трудно. Чтобы купить новых футболистов, необходимо продать имеющихся в наличии, а их трансферная ценность после оглушительного провала в лиге невелика. В связи с этим вряд ли можно поверить, что учредители клуба не рассматривали кандидатуру Олега Блохина. Тем более, что общественное мнение горой стояло за знаменитого «Динамовца». Но трудно себе представить ситуацию, когда один Суркис отказывает Блохину в статусе наибольшего благоприятствования, а другой впускает опального тренера в динамовскую семью. Всезнайки из средств массовой информации обнародовали отдельные пункты из якобы предъявленных Блохиным условий. полный и безоговорочный карт-бланш во всех вопросах, включая финансовый и кадровый. Зная максималистский характер Олега Владимировича, в такой расклад можно было поверить. Однако и Блохин, и Игорь Суркис категорически отрицали даже сам факт ведения переговоров. В «Динамо» появился бывший менеджер «Милана» Ризо Чаханелидзе, в распоряжении которого перешли все футбольные составляющие «Динамовской пирамиды». Если Ризо даст мне на подпись список увольняемых из «Динамо» людей, я подпишу его не глядя, заявил однажды Игорь Суркис. А то, что в клубе напрашивается глобальная очистка, неоднократно заявлял не только Суркис, но и Олег Лужный, успевший поработать в «Динамо» и помощником Анатолия Демьяненко Йозефа Саба и в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Если Юрий Павлович сможет что-то сделать с этими игроками, честь и хвала ему. Конец цитаты. Зато Семин уверен в себе и в «Динамо». Я искренне рад, что получил приглашение возглавить этот, без сомнений, великий клуб с большими традициями, с великолепной инфраструктурой и хорошим подбором исполнителей. На сегодняшний день команда достаточно хорошо укомплектована и необходимо лишь точечное усиление. Конец цитаты. Странно при этом выглядит тогда заявление Олега Лужного, который теперь будет работать первым помощником Семина. И в заключение нюанс, лишний раз подчеркивающий особенности национального характера взаимоотношений между участниками футбольного процесса. Представляя Юрия Семина журналистом, президент «Динамо», очевидно желая подчеркнуть всю серьезность своего шага, заявил: «У Семина достаточно высокая зарплата, на уровне лучших европейских тренеров, работающих и в Италии, и в Германии. Одна из газет написала, что зарплата Семина будет меньше, чем у Блохина в Москве. Могу сказать, что зарплата Юрия Павловича будет однозначно большей. И я уверен, что работать Семин в «Динамо» будет дольше, чем Блохин в Москве». Конец цитаты. Что ж, поживем, увидим. А вот должность главного тренера национальной сборной Украины пока вакантна. Управление информационной политики Федерации футбола даже затеяло по этому поводу всенародный референдум. Поначалу с большим отрывом лидировал еще один бывший железнодорожник — Анатолий Бышевец. Однако его сторонников заподозрили в сговоре и так называемом флешмобе. За день зафиксирован рост голосов с 12 до 800, а потом и до 2000. Чтобы федерацию не заподозрили в каких-то глупостях или передергиваниях, как значится в пресс-релизе, кандидатуру опального для украинского футбола специалиста из списка удалили. Кто следующий?
Киевский обозреватель Максим Максимов, как вы слышали, в своем репортаже уделил минутку и рассказу о подборе тренера сборной Украины. Любопытно, что там фигурировал Анатолий Бышевец, и было бы вдвойне любопытно, если бы оба руководителя «Локомотива» минувшего сезона на следующий перебрались в Киев. Однако, судя по всему, Бышевец за Юрием Семиным не последует. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве активист оппозиционного движения «Свободные радикалы» Сергея Константинова, избитого милиционерами возле здания суда, поместили в больницу номер 20. Об этом сообщила пресс-служба коалиции «Другая Россия». Ранее Константинов был приговорен к 15 суткам ареста и штрафу в 1000 рублей по обвинению в участии в несанкционированной акции в пятницу. В Петербурге около 200 человек приняли участие в митинге с требованием пересмотра итогов парламентских выборов, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Митинг был организован местным отделением КПРФ. В нем также участвовали активисты авангарда «Красной молодежи» и запрещенные НДП. Переезд Конституционного суда России из Москвы в Петербург должен завершиться до 20 мая будущего года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Правительство Украины заново расследует причины аварии на шахте имени Засядько в Донецкой области. Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Тимошенко, которая встретилась с семьями погибших горняков. В Узбекистане оппозиционеры и правозащитники объявили, что состоявшиеся в воскресенье президентские выборы не были ни свободными, ни честными. В Ираке при двух взрывах, взрывах один человек погиб и 11 были ранены. На северо-западе Пакистана в результате теракта в воскресенье погибли по меньшей мере 10 человек, еще 17 получили ранения. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну. Турецкая авиация вновь подвергла бомбардировке север Ирака, где укрепились курдские сепаратисты.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Готовясь к освещению Олимпиады в Пекине, мы совершенно неожиданно обнаружили, что одному виду спорта, а именно бадминтону, почти не уделяли внимания, или даже, я бы сказал, совсем не уделяли внимания многие последние годы. А ведь это вид спорта, по которому проходят и чемпионаты мира, и Европы, и причем российские спортсмены в чемпионате Европы, во всяком случае, выступают достаточно успешно, но он является к тому же и олимпийским видом, и там покамест достижений у россиян не было, но возможно, что их достижения не за горами, не знаю уж, как обернется дело в Пекине. Благодаря нашему экономическому эксперту, профессору Роберту Воскиричану, мы имеем сейчас возможность разобраться в организационно-экономической ситуации, которая складывается в таком, далеко не самом популярном виде спорта, как бадминтон. Не правда ли, профессор?
Согласен с вами. А вид спорта незаслуженно, мне кажется, обойденный вниманием. В том числе, кстати говоря, как верно подметили, и нашим вниманием. Достаточно сказать, что бадминтон включен в программу подготовки космонавтов, между прочим.
Даже?
Да. И одним из первых мастеров спорта по бадминтону был первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. А включен потому, что по разноплановости двигательной амплитуды, по эмоциональности и минимальной травматичности он не имеет себе равных. И, в общем-то, и нагрузки дает приличные, при этом можно избежать всяких неприятностей. Поэтому бадминтон давно уже культивируется, и не только, так сказать, на пляже, где можно познакомиться с приятной девушкой, если у тебя есть вторая ракетка, вала, это очень интеллигентно так это предложить, но он еще и сыграл определенную роль в космических успехах страны.
А я помню время, когда президентом Федерации бадминтона СССР был знаменитый опереточный артист, певец Николай Рубан.
Ну, знаете, видимо, традиция заложила, и оперета продолжалась все 90-е годы, и только примерно 2-3 года назад эта оперета, если можно так выразиться, превратилась в нечто более серьезное.
Ну, вы оперету в данном случае как-то в отрицательном смысле употребляете.
Нет, в очень веселом смысле и хорошем таком, но не вполне, но все-таки оперета и опера есть небольшое отличие, хотя и то очень интересно, мы не будем углубляться, да. Нет ничего плохого. Но имеется в виду, что, в общем-то, вряд ли мы сможем лицезреть постановку опереты в Большом театре.
То есть вы хотите сказать, что спорт и оперета не столь совместимы, сколько спорт и опера.
Согласен.
Ну, хорошо.
Согласен. Вот вы очень серьезно хорошо резюмировали. Да. А я имел в виду организационные моменты, чтобы вернуться как раз на нашу колею. В течение всех 90-х годов я не готов обсуждать достоинства этого правления. Президентом был Владимир Лившиц. И в 95-м или 96-м году российская дружина бадминтонная вошла в десятку мировую. Это было высшее достижение.
Когда, повторите, пожалуйста?
95-й или 96-й год. Я вот боюсь ошибиться.
Ну,
плюс-минус один.
Уже на нашей памяти.
Да, а потом уже на целых 10 лет был провал. И никаких достижений, не попадали, так сказать, ни на крупные соревнования и так далее, и так далее, и так далее. И тут как раз к концу этого провала, где-то ближе к 2005 году...
А, то есть он был чуть ли не 10 лет?
Да, 10 лет без какого-либо урожая, да,
да,
медального. Как раз подоспела вот эта вот новая волна, о которой мы неоднократно говорили в наших прессингах, о том, что крупные чиновники, люди с административным политическим ресурсом занимают должности. Ну, и в Федерации волейбола Патрушев, Федерации плавания Нарышкин,
ну, понятно,
и,
да,
и Фетисова, так сказать, и Третьяка, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То же самое случилось в бадминтоне. Ведомство Фетисова аннулировало аккредитацию Всероссийской Федерации Бадминтона, президентом которой был Владимир Лившиц.
То есть это история 2005 года. Аннулировал, значит, ликвидировал эту федерацию.
Да, да, была очень большая тяжба, и вплоть до Лозанны дело дошло. В итоге, так сказать, все закончилось в пользу новообразованной Национальной Бадминтонной Ассоциации, по-моему, так это сейчас называется, или Национальной Федерации Бадминтона.
Да.
Ну, то слово «национальное» там присутствует. Который возглавил небезызвестный Сергей Шахрай, один из авторов-составителей Конституции, и, в общем-то, очень длительное время, в 90-е годы, во время президентства Бориса Ельцина, он был одним из наиболее приближенных к главе государства лиц. Сейчас он руководит аппаратом Счетной палаты, что, в общем-то, тоже немаленькая должность. То есть в рамках этой тенденции, что номенклатурные крупные люди приходят в федерации и начинают руководить, так сказать, и налаживать ситуацию. Мы, кстати, когда с Олегом Винокуровым обсуждали, пришли оба к выводу, что нельзя быть догматиком, если это дает результат, как когда мы обсуждали плавание год назад примерно. Да. Мы сказали, раз дает результат, то не нужно говорить о каких-то схемах, окупаемости, рентабельности и так далее. То же самое случилось в бадминтоне.
Просто да, тут любопытно. Вот Сергей Шахрай вообще увлекался сам бадминтоном или как?
Да-да-да,
вот, ну, тут надо знать.
Он, я могу сослаться на его интервью, которое он однажды года два назад, как только он укрепился во власти в федерации, то есть он сумел в Лозанне убедить юристов Международной федерации в том, что именно он является президентом легитимной федерации бадминтонной российской и так далее.
Вошел он вообще юрист, он же крупный.
Да, крупный юрист, и это ему удалось. И, в общем-то, так сказать, это были очень такие большие страсти, там, вплоть до того, что суды подавали друг на друга, обзывали всякими словами в прессе. Ну, все было.
Обычно.
Все было, да. Но, тем не менее, Шахрай победил, а победители, как известно, не судят.
Да.
Вот. Ну, и, в общем-то, он говорит о том, что бадминтоном занимается чуть ли не с первого или второго курса. Он обучался на юрфаке МГУ, ну, он вот, был в сборной факультета, и вообще он любит этот вид спорта.
Понятно.
То есть он не просто пришел, как бы ничего не осталось, хоккей разобрали, футбол разобрали, а мне вот хотя бы бадминтон. Нет, здесь не так.
Он
действительно
разбирается все-таки.
Да, разбирается. И, в общем-то, он немало сделал. Во-первых, он пробил турнир Russian Open 2007, который примерно две недели назад прошел в Москве. То есть он нашел подход к мэру Москвы Лужкову, а там очень жесткие требования. Потолки не менее 12,5 метров высота.
Это в этом виде спорта?
Да. Да. Очень жесткие требования были по безопасности, по отелям. Например, в Москве дешевле $200 трудно найти более или менее приличные, сутки имеется в виду, номер. Да. А бадминтон, в общем-то, не самый богатый вид спорта во всем мире так, не только, так сказать,
конечно,
в России. Но и они смогли, так сказать, договориться с мэрией, нашли какую-то гостиницу, где уложились все в $100 в сутки и так далее. То есть, благодаря тому, что у него есть желание работать и есть ресурс административный, то есть провести такой турнир в Москве впервые за всю историю российского и, может быть, даже советского бадминтона, это, в общем-то, достижение. И довольно приличный призовой фонд. $125 тысяч.
Понятно, да.
Еще одна, так сказать, идея фикс господина Шахрая – объединить теннис, пинг-понг или настольный теннис и бадминтон в ассоциацию, как он называет, ракетных видов спорта.
Ну, это вряд ли удастся,
да? Вот я тоже так думал, что вряд ли, но во всякой шутке есть доля шутки. Оказывается, он провел очень плодотворные переговоры с Шамилем Тарпищевым, и они договорились о чем? Самостоятельно все эти федерации сохраняют. Естественно, не будет одной федерации вместо трех.
Да.
Тарпищев будет на своем месте, и Шахрай будет на своем месте, как президенты федерации.
Но соответственно, них... и кто-то там в настольном теннисе.
Да,
тоже,
совершенно верно. Но у них есть некие точки сопряжения, связанные с совместными сборами, реабилитация. Там очень много, так сказать, травм, которые иногда бывают в теннисе.
Схожие, да?
Схожие. Хотя, в общем-то, допустим, бадминтон, мы уже говорили, что он менее травматичный вид спорта. В частности, там нет вот очень распространенного у теннисистов травмы локтевого сустава, например.
Ну, да.
Потому что ракетка легче, и удары в основном, так сказать, по-другому как-то наносятся. Но это уже такая специфика медицинская. То есть Шахрай находит точки соприкосновения и с родственными видами спорта. То есть пытается приподнять федерацию. И результат пришел, кстати сказать.
Ну, теннис, к тому же, еще и очень финансово благополучный.
Совершенно верно.
Если он пойдет навстречу как-то помочь, а это было бы вообще неплохо. Вот это хорошая
очень
идея.
Очень плодотворная идея. В общем...
Потому что олимпийских медалей все-таки достаточно приносит бадминтон. Не меньше, чем теннис.
Совершенно верно.
Ну, настольный теннис,
отбирается 32 конечно, человека на Олимпиаду, если мы уже говорим о Пекине.
Да.
Имеется в виду всего 32 участника соревнований от всех стран. 16 женщин и 16 мужчин. Таким образом, 16 пар мужских, 16 пар
Ну, в общем, попасть туда непросто.
И 16 микстов, и 16 одиночек. То есть по парам у нас пока, даже и Шахрай это признает, что в парных соревнованиях мы ничего не можем выиграть. А вот, вернее, в парных соревнованиях мужчин. А вот у женщин есть одна пара, которую он выделяет. Ну, пока не будем называть имен, потому что неизвестно, выиграют или попадут ли они вообще на Олимпиаду. Потому что они имеют реальные шансы. Мужчины уже потеряли шансы. Женщины имеют шансы реальные попасть.
Это имеется в виду парные.
Парные.
А в одиночных?
Ну, эти же женщины, так сказать, могут в одиночных что-то, чего-то добиться. Ну, бадминтон, по разным данным, играет от 230 до 280 миллионов человек во всем мире.
Ну, это немало.
Из которых примерно две трети китайцы. То есть, соответственно, мы понимаем, ну, там еще плюс же тайландцы будут. Там
ну, там же Индонезия очень сильно
в этом виде. Поэтому, так сказать, в этой ситуации, и в основном, конечно, прекрасно играет... Азиаты, мужчины в этом виде спорта себя очень хорошо.
Но, кстати, я вспоминаю, что, например, датчане и британцы тоже добивались каких-то успехов. А Сочи, ну, может, не золотые медали олимпийские, но какие-то завоевывают.
Ну, есть
то есть европейцы тоже могут там пробиться.
Особенно европейские женщины, то есть россиянки, в частности, там, британки, допустим, датчанки и так далее. Понятно. То есть они имеют некие преимущества по отношению к своим соперницам.
Понятно.
А вот, скажем, у мужчин, наоборот, некой физиологические особенности, так сказать, присущие, скажем, китайцам, допустим, или индонезийцам, помогает им одолевать европейских соперников. То есть, на самом деле, вид спорта не только интересный, эмоциональный, помогал подготовке космонавтов, но он достаточно наукоемкий. То есть, там масса всевозможных исследований. И вот, в частности, федерация профинансировала разработку валанной пушки, так называемой, которая выстреливает под различными углами валаны.
Понятно.
Около 100 различных вариаций траектории полета валана и так далее, для того, чтобы тренировать спортсмена.
Это уже при Шахрае, да?
При Шахрае запатентовано.
Понятно.
Запатентовано, и, в общем-то, собираются даже на этом что-то зарабатывать. То есть, возвращаясь к нашей дискуссии годичной давности с Олегом Винокуровым, мы пришли к согласию по поводу того, что не всегда, так сказать, номенклатурное пришествие политических, так сказать, лидеров или руководителей крупных министерств, ведомств в спорт является неким таким бюрократическим актом для повышения рейтинга политических каких-то...
Ну, я, не помню вашу дискуссию, но, например, успехи российского там волейбола, предположим, тоже подтверждают это. Может быть, влияние Николая Патрушева сказалось, или, может быть, исторические корни отечественного волейбола. Но так или иначе, все как-то в этом виде спорта нормально. Значит, теперь так же, вы считаете, будет и в бадминтоне?
Да, и тенденция, однако, прослеживается такая. Приходит человек с ресурсом политическим, административным, а в случае Шахрая еще и с интеллектуальным ресурсом в области юриспруденции, ибо без этого он вряд ли смог бы легко победить, ведь были очень серьезные дебаты в судах и в России, и в Москве, и в Лозанне.
Но еще он играл сам, вот это тоже очень важно.
Это первое. Потом начинается упорядочение, так сказать, всей нормативной правовой базы, потом подтягиваются спонсоры, и потом уже приходят спортивные успехи. Эта схема выстроилась и видно на примере разных видов спорта, в том числе на примере бадминтона.
Роберт, ну и мне остается только поблагодарить вас. Я благодарю нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскричана, от своего имени и от имени, надеюсь, наших слушателей, потому что теперь, несколько больше узнав о бадминтоне, чем было раньше, мы с большим интересом будем следить за соревнованиями по этому виду спорта на Олимпиаде в Пекине.
Последний раз в этом году мы выполняем просьбу тех наших слушателей, которые просят нас как можно чаще обращаться к истории. Наш автор, историк и социолог Юрий Теппер, рассказывает о том, каким выдался спортивный сезон полувековой давности.
1957 спокойный. Как жилось советским спортивным журналистам полвека назад, в 1957 году? Судя по всему, спокойно и скучно. До Олимпиады далеко, чемпионаты мира редкость. Развороты газеты «Советский спорт» заполнены вялыми назидательными рассуждениями тренеров и шаблонными репортажами о веселых буднях производственных коллективов физкультуры. Чемпион, рекордсмен – это хорошо, но не забывайте о народных спортивных героях, тружениках, ударниках, инструкторах, общественниках. Наши тяжелоатлеты-труженики, да еще какие. На первенстве мира в Тегеране победили Владимир Стогов, Евгений Минаев, Виктор Бушуев, Аркадий Воробьев, Алексей Медведев. У главных соперников американцев лишь одна золотая медаль. Лучшим стал феноменальный Томми Коно. Федор Богдановский показал такой же результат, но на взвешивании Кона был легче. А в общем, советские люди самые сильные в мире. В 57-м на слуху новые имена. На чемпионате страны по фигурному катанию лучшими признали Нину Бакушеву и Станислава Жука. Но отчет о соревновании сопровождался фотографией другой серебряной пары – Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Боже, это было полвека назад, а они великие, еще на льду. Еженедельник «Франс Футбол» опубликовал рейтинг лучших футболистов Европы. Звезда континента Ди Стефано, организатор атак испанской сборной. Лучший вратарь – Лев Яшин. Один из двух сильнейших полузащитников – Игорь Нетто. В списке лучших бомбардиров седьмым значится Эдуард Стрельцов. Зафиксирован первый в истории китайской легкой атлетики мировой рекорд. На чемпионате в Пекине по прыгунье в высоту Джен Фэнчжун взлетела на 177 сантиметров, превысив на сантиметр рекорд американки МакДэниел. В мировой прессе успех китаянки считался диковиной. Знали бы, какими станет китайский спорт полвека спустя. А вот вокруг нового мужского мирового рекорда в прыжках разразился скандал. В июне 57 года на матче Ленинград-Хельсинки Юрий Степанов, взяв высоту в 216 сантиметров, превысил мировой рекорд Чарльза Дюмаса. Сенсация, конец извечной гегемонии американских прыгунов-высотников. В тот день спортивную победу праздновал едва ли не весь город на Неве. Газеты показали фотографию сенсационного прыжка. Степанов в полете над планкой, на стопе рекордсмена диковинная туфля с утолщенной подошвой. Ничего криминального, правила соревнований обувь не регламентируют. Однако французская спортивная газета «Экип» опубликовала такое фото под заголовком «Рекордсмен использует обувь-катапульту». «Экиповское» обвинение подхватили не только зарубежные недоброжелатели, но и отечественные друзья-соперники Степанова. Обсуждались не только законность утолщенной подошвы. Олимпийский призер Игорь Кашкаров поведал журналистам, что уклон сектора на Ленинградском стадионе позволяет незаконно ускорить разбег. Пришлось провести геодезическую экспертизу. Нет, поверхность сектора безупречна. А Степанов продолжал побеждать. Он первенствовал на международных дружеских играх, был лучшим на матче СССР-Англия. А мировой рекорд не регистрировали. Президент Европейского совета Международной федерации легкой атлетики признал, что в спортивной обуви Степанова нет ничего заслуживающего критики, но комиссия рекордов должна рассмотреть этот вопрос. Конец цитаты. В дело вмешивается экс-рекордсмен Эрни Шелтон. Он говорит, что в таких туфлях прыгал сам, начиная с марта этого года. Туфли эти, кстати, подарил ему знаменитый Чарльз Дюмас. Рекорд засчитают в следующем году. И рассказ о раздутом скандале хотелось бы завершить в жанре хэппи-энд. Да вот не получится. Столкновение прекрасного атлета с миром зла продолжалось. Жена рекордсмена Нелли Степанова вспоминала, люди, далекие от порядочности, создали вокруг него невыносимую атмосферу. Анонимные телефонные звонки. В наш почтовый ящик кто-то специально подкидывал газеты с пасквильными карикатурами. Если успевала, то уничтожала их, только бы Юра не видел. Но эта отвратительная акция не прошла даром. Конец цитаты. В 59 году Степанов госпитализируется в клинику нервных болезней военно-медицинской академии. Лечение проходит успешно. Но в сборную команду ленинградец больше не попадет. Спортсмен с измочаленными нервами – списанный товар. Так было полвека назад. Ныне не лучше.
С мастером спорта, доцентом Юрием Теппером, наши слушатели встретятся и в новогоднем прессинге, и в рождественском первом прессинге 2008 года. Но в них уже речь пойдет не о вчерашнем, а о сегодняшнем и завтрашнем дне.
В сегодняшнем же телеобозрении Аркадия Ратнера переплетается минувшее и предстоящее. Речь пойдет о том, как освещался чемпионат России по футболу в этом и как это, возможно, будет в следующем сезоне.
В зимнее нефутбольное время одно из любимых занятий болельщиков – обсуждать, как в новом сезоне будут показывать футбол на телевидении. Много ли, в записи или напрямую, на доступных или на коммерческих каналах. При этом телевизионное и футбольное руководство интерес всячески подогревает. Переговоры, мол, идут тяжело, каналы ссорятся, никак не могут найти общего языка. Решение поднимается по инстанции все выше и выше, и, наконец, доходит до президента страны, как это случилось прошлой весной. Советский спорт хоть как-то интерес любителей футбола пытается удовлетворить, посвящая в одном из номеров этой проблеме целый разворот. В подведении итогов закончившегося сезона есть цифры, радующие глаз. К примеру, доля смотрящих матч «Спартак-Зенит» от общего числа 100% работающих в этот момент телевизоров составляла 16,3%. В сравнении с подобными замерами в других странах показатель, конечно, скромный, но очевидно, что в российской футбольной аудитории наметился определенный прогресс. Те же в советском спорте таблицы окончательно проясняют, насколько доступен в стране канал «Спорт». Наибольшая доля наблюдающих футбол зрителей была здесь 6,8%. Очевидно, цифра эта так низка, потому что немногие регионы этот канал охватывает. Наиболее разумно о проделанной работе и работе будущей докладывает спортивный продюсер Первого канала Николай Малышев. Во-первых, оценивает собственные трансляции, и это справедливо, со знаком «плюс». И дело не в количестве камер и прочих технических приспособлениях, а в том, что режиссеры, сидящие за пультом, стали лучше разбираться в сути футбольной игры. Я, кстати, это в своих обозрениях отмечал не раз. Сообщил Малышев, что руководство компании ведет переговоры с РФС о начале матчей в субботу и в воскресенье не в 14, а в 16 часов, что, безусловно, удобнее футболистам и, видимо, составителям программной сетки. «Будет ли на канале аналитическая футбольная передача?» – спрашивает Малышева. Николай Николаевич отвечает, что передача готовится весьма основательно, и деликатно добавляет, на его канале не должно получиться нечто похожее на программу «Наш футбол» на НТВ. От НТВ Плюс слово в советском спорте предоставлено гендиректору спортивных каналов Владимиру Вайнштейну. Его ответ полон оптимизма. И действительно стоит признать, показать все без исключения игры чемпионата – серьезное достижение. Рассказывает он также, что в следующем сезоне будет составлен телевизионный регламент, входящий в технический регламент РФПЛ. В нем будет прописано все от размещения камер на каждом стадионе до флеш-интервью игроков и тренеров. Решение достойное, все как в Лиге чемпионов. Не очень, правда, понятно, как уважаемый Владимир Львович добьется выполнения задуманного на провинциальных стадионах, да и на некоторых, что расположены внутри или поблизости от Московской кольцевой автодороги. Откуда у него такое количество первоклассной техники и разбирающихся в футболе операторов и режиссеров? Хотя, как утверждает Вайнштейн, проходит серия семинаров, где работающие на футбольных трансляциях повышают свою квалификацию. Завершает же Вайнштейн свой рассказ невероятным сообщением. Не решено еще, будет ли в новом сезоне НТВ Плюс сублицензировать права на принадлежащие ему трансляции каналу «Спорт». Неужели снова все будет решать президент России? Кроме деловых сообщений руководителей есть и ответы комментаторов. Некоторые стоит привести. Илья Казаков честно признается, что он не имеет права ругать футболистов. Ну, кто бы в этом сомневался? Как может комментатор, он же одновременно пресс-атташе сборной, сказать недобрые слова в адрес игроков после игры, к примеру, Израиль-Россия? Алексей Андронов и Георгий Черданцев с удовольствием вспоминают о репортаже центрального матча «Спартак-ЦСКА», который был задуман как шоу. «Я болел за ЦСКА», — с радостью сообщает Андронов, — «а Черданцев за «Спартак». Неплохо получилось, весело было». Запомните, уважаемые слушатели, имена первооткрывателей нового жанра. А Василий Уткин устало информирует своих почитателей, что он комментирует по 5 матчей в неделю. Прибавьте сюда его работу на радио, в газете, в интернете, в кинематографе. Нагрузка невероятная. Повеяло чем-то давно забытым. Вспомнились Алексей Стаханов, Валентина Гаганова. Будь такая возможность, стоило бы заменить знаменитые скульптуры Веры Мухиной, рабочего с молотком, на Уткина с микрофоном. Завершу же обозрение ответом директора канала «Спорт» Василия Кикнадзе на вопрос: «Вы довольны тем, как освещался чемпионат России на российских каналах?» Василий Александрович честно отвечает, без комментариев.
Аркадий Ратнер с надеждой на улучшение футбольных телетрансляций. Мы же завершаем программу новостями уикенда.
Футбол. Лидеры первенства английской премьер-лиги одержали в 18-м туре победы на своих полях с одинаковым счетом 2-1. Арсенал в субботу взял верх над Тоттенхэмом в лондонском дерби. А Манчестер Юнайтед в воскресенье, благодаря двум голам Криштиану Роналду, нанес поражение Эвертону. Теперь у Арсенала 43 очка, у Манчестер Юнайтед 42.
Центральной в 19-м туре французского первенства стала встреча лидеров Лиона и Нанси. Она состоялась в субботу на поле Нанси и завершилась в ничью 1-1. Таким образом, Лион, набравший 39 очков, по-прежнему на 4 опережает своего главного преследователя. Идущий третьим Бордо выиграл в гостях у Сашо 1-0 и имеет 33 очка.
17-й тур чемпионата Италии открылся в субботу матчем Рома-Сампдория, в котором хозяева поля были сильнее 2-0. А в воскресенье состоялось миланское дерби, где Интер, считавшийся хозяином поля, выиграл у Милана 2-1. Таким образом, лидеров по-прежнему разделяют 7 очков. У Интера 43, у Ромы 36. Одержал победу и идущий третьим Ювентус. После домашнего выигрыша у Сиены 2-0 туринский клуб набрал 35 очков. Вы слушали 654-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».